Итак, сегодня я буду читать из Нагорной проповеди Господа нашего Иисуса Христа, 5 глава, 27-30 стих. Знаем, что когда Господь Иисус говорил эту проповедь, которая отображена в 5, 6 и 7 главе Евангелия от Матфея, то те слова, которые Он говорил, они буквально вызвали шок у слушающих. Следует сказать, что Он говорил очень религиозному обществу. Он не обращался к людям, которые, так скажем, насмехались над верой в Бога. Он говорил к людям, которые были все религиозные, очень религиозные. Но тем не менее, то, что Он говорил, настолько противоречило их пониманию веры, их пониманию воли Божией, что они были крайне удивлены. Я могу себе представить, что происходит в разуме современного человека, который читает Нагорную проповедь. Человека, который, может быть, первый раз в своей жизни открыл Священное Писание и никогда особо не размышлял и не думал о Боге, о заповедях Господних. Вот открыл просто Нагорную проповедь, открылась и начал читать. Безусловно, это вызовет в нем шок. И множество вопросов, и, по крайней мере, внутри него возникнет конфликт, потому что его мировоззрение, его понимание отличается от того, о чем говорит Господь. Мы знаем, что то, что говорит Бог, или то, как Бог видит, каким Бог хочет видеть человека, и каким человек хочет видеть себя, в этом есть существенная разница. Грех, вошедший в человека, он изменил и продолжает изменять человека не в лучшую сторону. Но Бог задумал человека по своему образу и по своему подобию. И по сути, Нагорная проповедь Господа Иисуса Христа – это тот божественный образец совершенного человека, которого Бог хочет видеть здесь на земле, в нас, людях. И Господь показывает то, каким Он изначально задумал человека, каким человек должен быть по Его замыслу. Конечно, мы соглашаемся с тем, что мы далеки от того, какими мы должны быть. Но, по крайней мере, в нашем сердце, как детей Божьих, есть это желание. И желание духовно расти, желание изменяться, желание делать то, что говорит Слово Божие, а Слово Божие говорит: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Мы видим, что Господь в образец для нас ставит самого Себя. Конечно, в определенной степени мы можем подражать друг другу в чем-то хорошем, но мы понимаем, что истинным подражать и тому, кому мы должны подражать, поистине является наш Господь, потому что только Он совершен, только Он безупречен, только Его образ, Его поведение, Его дела, Его мысли, они не имеют никаких изъянов. Он совершен абсолютно во всем. И сегодня будет достаточно сложная тема. Господь Иисус в этих стихах говорит о прелюбодеянии или говорит о блуде. Знаете, эта тема, она очень актуальна была во все времена. И она всегда будет актуальна, потому что в каждом человеке заложен вот этот сексуальный инстинкт. Это очень сильная сила. Это настолько сильная сила, что если она не будет под контролем, то это может разрушить и убить человека. И мы сегодня будем говорить на эту тему, исходя из того, что Господь говорит, как Господь объясняет нам эту тему. Итак, Евангелие от Матфея, 5 глава, 27-30. «Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену». Итак, сейчас мы будем говорить на этот отрывок Священного Писания. Прежде всего, Господь, говоря эти слова, Он обращается к тем, кто слушал Его тогда, и тем, кто слушает Его сегодня. И Он говорит о том, что Господа никогда не удовлетворяла в полной мере внешняя праведность человека, внешне праведные поступки и дела, которые совершает человек. Господь всегда был заинтересован также в сердце человека, в мотивах, в том, что происходит внутри его сердца. Потому что если есть разногласие между тем, что человек внешне делает, и с тем, что он чувствует, что происходит в его сердце, то это называется лицемерие. И здесь Господь показывает не только то, чтобы люди поступали правильно, но чтобы их сердца также были правильными в глазах Божьих, чтобы то, что происходит в сердце, оно отображало то, что человек делает, то, что человек производит здесь на земле. В книге Притч, 23 главе, в 7 стихе написано: «Каковы мысли в душе человека, таков и он». А 1 Царств 16:7 во второй половине этого стиха написано: «Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце». То есть мы видим, что для Господа важно не только внешнее наше благочестие. Для книжников и фарисеев это имело прежде всего основное значение, и лишь на это они обращали внимание, чтобы внешние их дела, их поступки были правильными. В общем-то, это хорошо, в этом нет ничего плохого. То, что плохо было, что они ничего не делали с состоянием своего сердца. Они не заботились о том, что они чувствуют, какие мысли им приходят. Они даже не боролись с этим или не считали это грехом. Но Господь говорит о том, что понятие греха и понятие греховности выходит за только какой-то соделанный поступок, какое-то действие, которое производит человек. Господь говорит, что Он судит и помышления человеческие, и мысли человеческие. Поэтому в этом отрывке Священного Писания Иисус говорит не просто о прелюбодеянии как поступке, как действии, которые совершает человек и которые по сути являются греховным. Он также говорит о том, что мысли подобного рода также приравниваются к греху. Итак, Господь, начиная свое слово на эту тему, говорит: «Вы слышали, что сказано древним? Не прелюбодействуй». Итак, они знали, что Господь, Он сказал это слово еще в древности, еще через Моисея, через закон о том, что прелюбодеяние – это грех. Понятие прелюбодеяние в библейском языке означает супружескую измену. Но мы понимаем, что Господь в этом отрывке, Он говорит не только лишь о супружеской измене, Он говорит вообще о прелюбодеянии или о блуде. Это всегда грех, если эти отношения не связаны с браком. Брак – это то, где есть благословение в сексуальной жизни и то, что является нормальным. Все то, что является сексом вне брака или в браке прелюбодеяния, Господь говорит, что это является грехом. Итак, мы сегодня живем в такое время, когда вот это понятие греховности в отношении к сексуальной жизни очень сильно размыто. Более того, мы находимся в таком времени, когда сексуальная жизнь или небрачные сексуальные отношения, они всячески пропагандируются, они всячески поощряются. И мы видим, что кругом нас окружают люди, которые по сути своей не ставят для себя никаких запретов. Мы также видим, что средства массовой информации, они также пропагандируют сексуальную жизнь в таком развращенном виде. Они не ставят никаких условий. Вы можете видеть это по телевидению, различного рода рекламы, которые, в общем-то, по сути своей, они воодушевляют человека и подогревают его сексуальность. И при том, это оно настолько сегодня владеет обществом, что если бы человек 18 или 19 века попал в современное общество, то он бы, наверное, подумал, что единственное, чем живут люди в современном обществе, это сексом. Единственное, что их, так скажем, тревожит, что их волнует, что для них является величайшим интересом и величайшей ценностью, которая есть в этом мире, это секс. Мы видим это, потому что это по телевидению, это в киосках, это везде, это в интернете. То есть это то, что сегодня действительно очень сильно владеет умами и сердцами людей. И проблема это не нова. Мы читаем в Священном Писании, что подобная проблема, она существовала и раньше, в разное время, может быть, в большей или меньшей степени. В первом послании к Коринфянам, 6 главе, апостол Павел пишет: «Пища для чрева и чрева для пищи». В данном случае апостол Павел использует греческую пословицу. Дело в том, что греческая культура от того времени была таковой, что они приравнивали половой акт как обыкновенному какому-то биологическому процессу, сравни приему пищу или сну. То есть они не видели в этом абсолютно никакой греховности, если это касалось каких-то беспорядочных сексуальных отношений. Это для греческой культуры того времени было нормой. И поэтому церковь в Коринфе, она столкнулась вот с этой проблемой. Она жила в городе, который буквально утопал в разврате, языческом городе. И там образовалась церковь, люди слышали, начинали слышать Слово Божие, но многих из них понимание сексуального греха не изменилось. И они рассматривали секс как биологический акт, как просто что-то подобие прямой пищи или сна, и не видели в этом абсолютно ничего плохого ни в каком виде. Мы, конечно же, сразу же отделяем то, что сексуальные отношения в браке, безусловно, благословены Господом, и речь об этом не идет. Но они рассматривают, что любые отношения сексуальные, они сами по себе не могут быть ни плохими, ни хорошими. Они за собой не несут буквально ничего. Это обыкновенная биологическая потребность человека, и не больше того. И мы понимаем, что сегодня, живя в этом мире, мы видим, что подобная рода философия, она также процветает. И поэтому сегодня мы понимаем, что люди могут высмеивать верность в браке, люди могут высмеивать воздержание в половых отношениях до брака. Они считают, что это смешно, что это глупо, и что это в какой-то степени даже безумие, что в этом нет никакой мудрости. Почему так? Потому что люди рассматривают сексуальную жизнь как просто биологический процесс какой-то, и не больше того. Они не видят в этом абсолютно ничего опасного или страшного. Они полностью игнорируют в этом то, что Бог говорит на эту тему. И мы понимаем, что мы, живя в этом обществе, в какой-то мере находимся под влиянием этого общества, этого менталитета, этого понимания. Я иногда слышу подобного рода высказывания, когда люди говорят, что воздержание до брака – это вредно для здоровья. Поэтому чем раньше люди вступают в сексуальную жизнь, тем это лучше для их здоровья. И на самом деле, я не знаю, какое это имеет отношение к науке или к медицине, насколько это оправдано, но я знаю, что Бог запрещает подобного рода отношения. Господь говорит о греховности этих отношений. Поэтому мы, живя в этом мире, в котором разрушили всякие основания и преграды в отношении каких-то правил и норм в отношении сексуальной жизни, должны находиться по-прежнему под влиянием Божьего Слова, под влиянием того, что Господь говорит на эту тему, потому что Он сотворил нас, Он соткал нас, Он задумал нас такими, какие мы есть, и Он дал нам определенные ограничения и правила для того, чтобы обезопасить нас, для того, чтобы мы были благословенны, и в конечном итоге, чтобы мы своим умозаключением и своей философией греховной не оказались в аду, следуя за похотью и за своими желаниями, которые далеко не всегда праведны и хороши сами по себе. И апостол Павел столкнулся с этой проблемой в Коринфе. Это очень был развратный город. Там не было никаких препятствий и преград. Беспорядочный секс, проституция, храмовая проституция в языческих храмах там процветала. И некоторые люди, которые обратились к Господу Иисусу Христу, они начали говорить, а что в этом плохого? Это то же самое, что утром покушать, это то же самое, что пообедать. Это биологический процесс, и это не имеет никакого отношения к духовности. Это просто потребность, которая есть в человеке, и человек должен удовлетворять эту потребность, и не так важно, с кем, когда и как он ее удовлетворяет. И апостол Павел столкнулся с греческой культурой, с этим пониманием сексуальной жизни, культуры Моисеева закона. И он понимал, что то, что они говорят, это не соответствует тому, что есть на самом деле. И, безусловно, ему нужно было что-то делать, учить людей, показывать им, что это не просто какой-то биологический процесс, это не просто что-то такое безобидное, это то, что очень серьезно, если человек не берет под контроль эти сексуальные чувства и желания, которые возникают у него. Поэтому апостол Павел, он говорит на эту тему следующее. С 15 стиха это будет 1 Коринфянам. «Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею, ибо сказано, два будут одна плоть? А соединившиеся с Господом есть один дух с Господом. Бегайте блуда. Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела. А блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценой. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». Итак, мы здесь видим, что апостол Павел поясняет, что на самом деле все не так обстоит, что на самом деле ваше тело является храмом Духа Святого, и Господь приобрел вас для себя своей драгоценной кровью. И апостол Павел поясняет, что сексуальный акт – это не просто биологический процесс, это соединение двух, которые становятся одной плотью. И вот эта тема, она до конца не может быть изучена никакими, так скажем, учеными, потому что она настолько глубока. И апостол показывает, что соединяющийся с Господом становится один дух с Господом, а соединяющийся с блудницей становится одно тело с ней. То есть здесь апостол показывает, что когда люди вступают в подобного рода сексуальные отношения вне брака, то происходит нечто большее, чем какой-то физиологический процесс. Происходит нечто на душевном и духовном уровне, что объединяет и что соединяет их. Когда мы соединяемся с Господом через молитву, через богослужение, через Слово Божие. Мы становимся один дух с Господом. О чем здесь Павел говорит? Павел говорит о том, что мы находимся под Божьим влиянием. Соединяясь с Господом, Бог начинает влиять на нас. Бог начинает формировать нас. Божий Дух начинает работать над нами. И то же самое он говорит в отношении сексуального акта вне брака, прелюбодейных или отношений блуда. Двое соединяются, и это не может быть без какого-то влияния. Что-то происходит не только на физиологическом уровне. Я понимаю, что подобного рода отношения очень часто приводят к различного рода заболеваниям. И в большей степени это сдерживает многих людей от более беспорядочной сексуальной жизни, потому что они боятся последствий. И чаще всего эти последствия связаны с различного рода заболеваниями, которые передаются половым путем. Но практически никто из них, он не думает о том, что может подобные болезни могут передаваться и духовно какие-то вещи. И какое-то духовное влияние может оказываться на этих людей, не только физическое, не только какие-то физические болезни. И здесь апостол Павел показывает в этом примере, что соединившиеся с Господом становятся один дух с Господом, а соединившиеся в неправильных сексуальных отношениях, они также соединяются вместе. И только Всевышний знает те последствия, которые могут быть за этим. И я здесь не включаю какие-то физические болезни, которые могут быть. Мы понимаем, что если бы люди были более целомудренны, если бы люди придерживались божественных стандартов, связанных с сексуальной жизнью, то сегодня навряд ли была бы такая болезнь, как СПИД. И многие другие болезни, которые передаются половым путем, они бы просто не существовали. Им бы был перекрыт кислород. Они бы не могли развиваться просто в силу того, что люди бы использовали, жили бы в соответствии со Словом Божьим в своей сексуальной жизни. Но раз так не происходит, то мы видим, что в последнее время появилась такая болезнь, как СПИД, которая, в общем-то, раньше не существовала, ее не было. По крайней мере, никакие врачи никакое время никогда ничего подобного не описывали в истории человечества. Были другие болезни, которые в свое время они были неисцелимы. Потом люди находили способы лечить эти болезни. И опять возникали новые болезни, когда люди не могли уже с ними справиться. И мы понимаем, что сегодня вот эта проблема СПИД – это трагедия человечества, это смерть многих людей. И мы понимаем, что очень часто из этой болезни умирают не только блудники или прелюбодеи, но дети могут страдать, люди могут заражаться этой болезнью через, например, через зубные какие-то кабинеты, если не очень хорошо там организовано то, чтобы правильно очищали этот инструмент, заботились о чистоте инструмента, еще через какие-то вещи. Но в целом эта проблема находится в том, что люди игнорируют, пренебрегают божественными установлениями, не хотят прислушиваться к тому, что Бог говорит в отношении сексуальной жизни, сами делают, назначают себе определенные стандарты и живут в меру своего понимания того, как правильно или как хорошо. Итак, мы видим, что апостол Павел из Священного Писания говорит о сексуальной жизни как о чем-то очень серьезном и важном, что это не просто биологический процесс или какая-то потребность, которую человек может удовлетворять любым способом, когда хочет или с кем хочет. Господь показывает нам, что через подобного рода неправильные отношения человек может попасть в большую проблему. И эта проблема, она связана не только с физическими болезнями, но и с определенным духовным влиянием, которое человек будет получать через подобного рода вещи. Более того, если человек не контролирует себя в этих вещах, то, наверное, одна из крайностей, которая может произойти, человек приобретает одержимость подобного рода вещами, что приводит его в очень плохое состояние, когда человек вообще перестает контролировать эту сферу своей жизни. Итак, мы призваны тому, чтобы держать под контролем свои сексуальные чувства и желания, понимая, что эти чувства и желания даны нам Богом, но даны нам для того, чтобы мы могли реализовать их в браке. Все другие виды сексуального удовлетворения вне брака на основании Священного Писания являются греховными. И если человек игнорирует это, не считая это грехом, то это будет разрушительно влиять на его физическую жизнь, на его душевную жизнь и на его духовную жизнь. Это не может быть бесследно. Это не может являться чем-то совершенно безобидным. Если бы это было так, то тогда бы Господь просто не говорил на эту тему. Тогда была бы вседозволенность. Но на самом деле мы понимаем, что это Слово Божье ограничивает нас в этом, потому что если в этом есть беспорядок, то есть опасность. На протяжении всей истории церкви люди, которые были верующими, они сталкивались с подобного рода искушением. И люди по-разному боролись. И К сожалению, иногда люди неправильно боролись с такого рода искушениями в своей жизни. Я приведу сейчас, может быть, крайний пример, это, может быть, не так часто встречается, но иногда верующие доходили до абсурда, когда кастрировали сами себя, чтобы каким-то образом уберечь себя от падения, чтобы не впасть в сексуальный грех. В ранней церкви, во втором, в конце второго, в начале третьего века жил такой учитель Ориген. Он считается одним из отцов церкви. И вот когда он читал это место, которое мы сегодня с вами читали, он настолько глубоко проникся своей греховностью, он столько испугался вот своего сексуального влечения и страха, что он не сможет совладать своими чувствами и своими желаниями, что он добровольно кастрировал себя. И на самом деле, в общем-то, это не приводит человека к освобождению. Это не дает ему свободу от того, чтобы грешить сердце свое. Но это то, что является крайностью, когда люди, чувствуя в себе вот эту сексуальную энергию, они боятся, что когда-нибудь они не смогут это все держать под контролем и доходят до таких вещей, как членовредительство. И, безусловно, на самом деле это является греховным поступком. Я понимаю, что это крайность, которая встречается достаточно редко, но тем не менее, даже в наше время, если бы мы заинтересовались этой темой, то периодически в мире подобные вещи происходят. И когда люди, они пытаются вот таким образом вести борьбу с сексуальными искушениями. Конечно же, это неправильно. Мы знаем, что секс был задуман Богом как благословение для наслаждения в браке изначально. И мы читаем 1 Коринфянам 7 главе 3-5, где апостол Павел говорит о тем, которые состоят в браке. «Муж, оказывай жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию на время для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». Итак, здесь мы видим, что апостол Павел описывает коринфянам. Он показывает им и учит их, как сегодня, в общем-то, учит и нас, что в сексе нет никакой проблемы, никакого греха, ничего постыдного или плохого, если это в браке. Более того, здесь апостол Павел говорит, обращаясь к мужьям, равно и к женам, что они могут воздерживаться в сексуальной жизни только по взаимному согласию. И также он показывает, что интимные отношения в браке – это не только благословение, это также и обязанность определенная, которая возлагается как на мужа, так и на жену. Потому что если люди не воспринимают это как обязанность в определенное время, то тогда это может разрушительно влиять на отношения и может провоцировать кого-то из супругов для того, чтобы они были искушаемы в отношении того, чтобы вступать в небрачные отношения, сексуальные отношения, потому что муж или жена стали настолько духовными, что они начали считать, что это слишком часто, или это не нужно делать, или Господь не одобряет, когда это происходит так постоянно. И в результате возникает определенный конфликт. И кто-то из супругов, который считает, что это нормально, что это правильно, он попадает в искушение, потому что оказывается в состоянии человека, который испытывает воздержание, имея мужа или жены, потому что муж или жена в силу разных причин, они отказываются от того, чтобы исполнять свои обязанности. Библия говорит очень ясно и четко на эту тему. Тело мужа принадлежит жене, тело жены принадлежит мужу. И это показывает то, что в супружеских отношениях должна быть эта гармония принадлежности друг к другу. И Господь желает, чтобы наши отношения сексуальные в браке, они были построены на взаимном согласии. И мы можем воздерживаться, мы можем не вступать в сексуальные отношения, но это должно быть в согласии, в взаимном согласии. Но в целом мы понимаем, что если мы не будем вступать в сексуальные отношения, если мы просто решим сами по себе, что мы не будем это делать, это неминуемо приведет нас в состояние искушения. Потому что вот эта сексуальная энергия, которая находится в человеке, это тяга сексуальная, она просто будет вызывать чувства определенные. И мы сегодня можем видеть, к большому сожалению, различного рода проблемы в этой области, которые встречаются не только у людей этого мира. Мы понимаем, что когда мирской человек, не имеющий никаких четких пониманий в отношении ограничений в сексуальной жизни, он беспорядочно может удовлетворять свои сексуальные желания, не думая о последствиях. Но мы верующие имеем Слово Божье. Мы понимаем эти божественные стандарты и принципы, которые Господь дал. Но тем не менее, мы сегодня можем видеть, что среди верующих, даже пастырей или служителей, иногда мы можем читать это в прессе, существуют эти проблемы, измены. Когда муж или жена, они изменяют друг другу, они вступают в сексуальные отношения с другими мужчинами, с другими женщинами, понимая, что это неправильно, понимая, что это нехорошо, но тем не менее они делают это, и это, безусловно, трагедия. И, безусловно, за этим кроется что-то, что стало причиной того, почему произошла измена в браке. И зачастую, конечно, это связано с отношением между мужем и женой. Это связано с какими-то внутренними конфликтами между мужем и женой. И я понимаю и знаю, что если в сексуальной жизни мужа и жены нет порядка, то их никогда не может быть настоящих и близких отношений друг с другом. И если кто-то из нас думает, что мы настолько духовные, что мы можем без нормальной сексуальной жизни иметь хорошие отношения с мужем и женой, то это заблуждение. Но возможно, если кому-то за 80, что-то подобное может быть, или за 70, но я не знаю, еще не дожил до этого возраста. Но в целом мы понимаем, что это очень серьезно, это очень важно. Поэтому в книге песней мы читаем следующие слова. «Источник твой да будет благословен, и утешайся женой юности твоей, любезной ланью прекрасной серны, грудь ее да напояют тебя во всякое время, любовью ее услаждайся постоянно». Итак, мы здесь видим, как Библия очень прямо и ясно показывает, и книга «Песнь песней» – это книга, которая говорит о взаимоотношениях в браке, показывает красоту этих взаимоотношений с точки зрения Господа. Конечно, в этом мы можем также увидеть и прообраз любви Христа и Церкви, но мы также видим то, как Бог говорит о отношениях в браке, в том числе и о сексуальных отношениях. И поэтому одна из причин прелюбодеяния, то, что касается прежде всего верующих, это проблема с отношениями. Проблема, что у них отношения неправильные, что они не строят правильные отношения, нет мира с друг другом. И вот это приводит к разрушению сексуальной жизни, и потом впоследствии приводит к мыслям о разводе, о которых мы, кстати, поговорим, если Бог даст, в следующий раз. И приводит к измене, к прелюбодеянию. Но изначально мы видим, что у Бога есть план для человека, чтобы благословить его, и чтобы развитие его сексуальных отношений были реализованы в браке и нигде в другом месте. И в этом есть план Божий, и в этом есть благословение, и это то, что мы должны понимать, что со своей стороны мы должны прилагать усилия к тому, чтобы не позволить, чтобы дьявол искушал нас в этой области, но иметь победу над подобного рода искушениями. Итак, давайте дальше посмотрим. Книгу Иова, 31 глава, 9-11. Итак, этот праведник, который жил за много-много веков до нас, говорит так. «Если сердце мое прельщалось женщиной, и я строил оковы у дверей ближнего, пусть моя жена мелет на другого, и пусть другие издеваются над ней, потому что это преступление, это беззаконие, подлежащее суду». Итак, здесь Иов говорит о сердце. если сердце мое прельщалось, то есть этот человек, который жил очень-очень давно, рассматривая вот это понятие сексуального искушения, прелюбодеяния и блуда, он не говорит об этом лишь только как о совершившемся факте, что само по себе является грехом, он говорит о сердце, о том, что он со своей стороны, борясь с такого рода искушениями, а в любом случае, в большей или меньшей степени, нам приходится всем это делать, он начинает эту борьбу из своего сердца, из тех чувств, которые возникают у него. И он начинает эту борьбу, показывая таким образом, что если он будет это делать, когда только в сердце будут возникать эти чувства, эти желания, он будет с ними бороться, понимая неправильность этих чувств, то это, безусловно, убережет его и поможет ему для того, чтобы эти чувства или эти мысли, они не превратились в какие-то шаги, в какие-то действия или в какие-то поступки. И мы также должны понимать это и бороться с этим искушением на уровне наших чувств, на уровне наших мыслей, и понимая, что это не просто борьба. Это борьба, которая связана не только с какими-то вещами этой земной жизни, которые, если мы не будем бороться, то это убережет нас просто от этих последствий негативных. Но Библия очень ясно говорит, что это тот грех, который закрывает для людей вход в Царство Небесное. Смотрите, что написано: «Не блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники или гомосексуалисты Царство Божьего не наследуют. Блудников и прелюбодеев судит Бог». Мы видим, что это тот грех, который подлежит очень строгому божественному суду. И этот суд Божий заключается в том, что люди, которые живут подобного рода грехах, воспринимая это как норму, как что-то нормальное с своей человеческой точки зрения, это ненормально с точки зрения Бога. И Господь говорит, что люди с подобного рода идеологией, с подобного рода взглядами, мыслями, они Царство Божье не наследуют. Греки говорили, это биологический процесс, в этом нет ничего плохого. А Господь говорит, что это грех, что это гораздо глубже, чем какие-то реакции в организме. Это что-то гораздо глубокое. И поэтому, он говорит, подобного рода люди, которые живут по этому принципу «все можно», для которых нет никаких ограничений, они Царство Божье не наследуют, они не войдут. И мы понимаем, что это является для нас очень важным предостережением. Прежде всего то, что Господь рассматривает эти грехи как грехи, которые закрывают вход для людей в Царство Божье. Но мы также понимаем, что многие люди просто не считают это грехом, не воспринимают это как грех, принимая это как что-то совершенно обыденное и нормальное. И нам нужно просто иметь четкую библейскую позицию по этому вопросу. И нам нужно понимать, что мир, он всегда будет спорить с Богом. Люди мирские, люди, не знающие Бога, они всегда будут спорить с Ним, потому что они руководствуются человеческой мудростью. Они руководствуются похотью и желанием и игнорируют Божье Слово, пренебрегая того, который сотворил человека и который поставил для него определенные ограничения для того, чтобы сохранить его для Царства Божьего, для того, чтобы эти разрушительные процессы, связанные с блудом и прелюбодеянием, не имели места в его жизни, чтобы суды его, в конце концов, не совершались над этими людьми. Итак, Господь Иисус, говоря на эту тему блуда, прелюбодеяния, Он показывает греховность и говорит о том, что Господь желает, чтобы Его дети, они удаляли себя от этого, имея благословение и удовлетворение в своих сексуальных отношениях в браке, которые имеют благословение в браке. Но дальше Он говорит следующее. 5.28. «А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем». Итак, когда это касается поступка, когда это касается какого-то действия, то, в общем-то, это понятно. Но для людей, которые слушали Иисуса, тогда это было понятно. Но здесь Он начал говорить уже о мыслях, о чувствах, которые испытывает человек, и приравнял, что если человек в своих мыслях и чувствах прелюбодействует, то это с точки зрения Господа как совершенное прелюбодеяние, и Господь приравнивает это к тому, как будто это было совершено физически. Вы знаете, это то, что показывает и фарисеям, и книжникам это показало, то, насколько мы греховны. Они думали, что они праведные, они думали, что они совершенные, но Господь показал, что понятие греха с точки зрения Бога – это не только поступок, и это не только действие, но это определенное чувство и желание, которое возникает у человека. Но нам очень важно и знать определенную разницу. Господь говорит о намеренном взгляде, о намеренном разжигании этих чувств и желаний. Конечно, когда, например, мужчина идет по городу и видит полуобнаженную девушку, безусловно, это может вызвать в нем определенное чувство, определенное желание. Но он может отвернуться, он может просто эти чувства остановить внутри себя. Это не касается этих людей. Это касается тех, которые, например, открывают интернет и в поисковике набирают слово «порнография». Люди, которые умышленно и осознанно начинают смотреть аморальные фильмы, порнографические фильмы, смотреть порнографию через интернет и таким образом возбуждают в себе эти греховные чувства и желания. Об этом идет речь. Речь не идет о каком-то спонтанном искушении, с которым мы с вами можем сталкиваться совершенно неожиданно. Просто отвернулись от этого и пошли дальше. Выбросили это свое сердце и пошли дальше. Не об этом речь. Речь о умышленном разжигании себя. Когда человек умышленно, осознанно разжигает себя, возбуждает в себе эти сексуальные чувства и эмоции. Вот это то, о чем говорит Иисус, что является грехом, что приравнивается к тому, что человек как будто совершает это физически. Знаете, когда-то лет так 10 назад, когда я был в Соединенных Штатах, я был в одной из церквей, и там речь шла о порнографии через интернет. И для нас, и для меня это было настолько что-то новое, необычное. Первый раз такое слышал. Но у них уже, еще раньше, была эта проблема. Когда люди, они просто попадали в эту порнографическую зависимость. Я не знаю, честно говоря, женщины попадают в эту зависимость или нет. Но мужчины точно попадают. И проблема, мы понимаем, что для мирского человека, ну, нет этих преград, но проблема в том, что верующие попадали. И попадая в эту проблему, люди оказывались в зависимости. И мы понимаем, что вот эта проблема, она сегодня присутствует, она скрыта. Она не на поверхности. Но все мы практически в большинстве своем имеем компьютеры, мы имеем интернет. И у кого-то могут возникать эти соблазны набрать. Это займет несколько секунд. Кто-то случайно, что-то ища в интернете, может попасть на этот сайт, где есть порнография. Безусловно, это не является грехом, если это произошло случайно, потому что мы сегодня видим, что подобного рода реклама, она может автоматически всплывать и появляться в интернете. И если верующий просто закрыл это, в этом нет никакого греха, даже если что-то он там увидел, потому что его цели нет в этом, его желание искать этого нет, это просто появляется само по себе. Мы понимаем, что когда мы идем по улице, мы не можем закрыть глаза, потому что мы сегодня видим наших девушек и наших женщин, которые все больше и больше раздеваются. Что нам делать? Но мы просто стараемся не обращать на это внимания и не прилагать к этому сердце, не размышлять, не как-то переварывать это, не блуждать глазами, но это своего рода предупреждение также для наших дорогих девушек и для наших дорогих женщин, для того, чтобы вы были очень аккуратны. Потому что если вы намеренно, или кто-то, не буду так обобщать, если кто-то намеренно одевает себя для того, чтобы вызвать похоть у мужчин, то это грех. И когда девушки или женщины одеваются, то, безусловно, как христианки, вы должны сохранять целомудрие для того, чтобы понимать, что вы одеваетесь не для того, чтобы похоть возникала у тех, кто увидит вас, а для того, чтобы выглядеть прилично. Мы понимаем, что современная мода, она настроена на то, чтобы одевать женщин так, чтобы это похоть у мужчин вызывала. Это дьявол, это сатана. Однозначно. И мы понимаем, что иногда девушки могут говорить, что ничего нельзя купить приличного, потому что все это современной индустрии моды настроено на то, чтобы женщины вызывали похоть. Но Господь не хочет, чтобы женщины вызывали похоть, чтобы христианки вызывали похоть. Господь хочет, чтобы они выглядели целомудренно, чтобы, смотря на них, мужчины не видели их обнаженных и не испытывали вот это чувство похоти. Это не будет правильно. Я понимаю, что сами женщины, девушки, они разбираются в этом, они понимают в этом, они могут оценивать в это. И как-то рассматривая себя в зеркале или свои наряды, могут делать определенные выводы, прилично будет или неприлично. Но мы видим, и я иногда, честно говоря, ужасаюсь. И не знаю, мне и слов не находится, и мысли не находится, потому что иногда так выглядят, что просто кошмар. И я не знаю, у меня нет слов, и, честно говоря, не могу даже придумать, как это все описать, но мы живем сегодня в таком мире, когда понятие моды и красоты полностью извращено дьяволом. И все приведено лишь к одному, это к тому, чтобы вызвать похоть, вызвать желание у противоположного пола. Да не будет так с нами, дорогие братья и сестры, чтобы нам быть народом святым, людьми, которые стараются и стремятся к тому, чтобы хранить целомудрие, чтобы угождать Богу, чтобы быть правильными в глазах Божьих, чтобы не подражать этому миру, а подражать Господу. И Господь здесь предупреждает о том, чтобы мы помнили о том, что понятие греха и понятие греховности – это понятие, связанное не только с поступками или действием, но грех, он рождается в сердце, грех рождается в мыслях. И мы должны начать борьбу с ним также на этом уровне. Один пример Библии есть очень красноречивый по этому поводу, связанный с царем Давидом. Давид вышел на кровлю. Ну, кровли у них не такие были, если бы такие, как у нас, то не вышел бы, правда? Вышел погулять, и он увидел Версавию. Конечно, я не понимаю, зачем там Версавия разделась и купалась, прямо чтобы Давид мог видеть, но не знаю, как там было, но Давид увидел ее. Вот такой типичный пример. Давид обладал властью, он был царь, он имел не одну жену, и он увидел красивую женщину, которая купалась. И когда его взгляд упал на него, на нее, он испытал вот это сексуальное влечение, похоть родилась в его сердце. И вот это то, что еще не было грехом. Как мужчина он испытывал эти чувства, видя обнаженную женщину, это вспыхнуло в нем. И то, что было бы правильно в этой ситуации, отвернуться и сказать: «Мне достаточно своих жен. И я не буду грешить пред Господом». И пойти дальше. И, может быть, передать через кого-то, если вы скажите этой женщине, чтобы больше ее там никогда не было. Если она еще раз там будет, то я скажу Ури, мужу ее, и он с ней разберется. Но он так не сказал. Он позволил, чтобы эти чувства, они возгорались в нем. И Библия не описывает, но я уверен, что это не было 5 минут, что он посмотрел так, слуги, идите и ко мне во дворец. Наверное, может, час, может, два он ходил, и внутри себя у него боролось. Это же неправильно. Так я же не должен так поступать. Я же царь. Да Бог столько мне сделал, и а как я потом посмотрю в глаза Урии, и что будет? И боролся, и в конце концов он поддался этому сексуальному искушению и дал этот приказ привести ее во дворец. Он не смог победить. И я вам хочу сказать, почему он не смог победить. Я так догадываюсь, почему он не смог победить. Потому что он не молился. Если бы он, попав под это искушение, начал молиться, если бы он взял свои гусли, начал воспевать Господа, начал призывать имя Его, начал просить Его поддержки, то, безусловно, Господь бы помог ему победить это искушение. Когда кто-то из вас из нас попадает подобного рода искушение. Лучший способ победить это искушение – это, во-первых, убрать с твоих глаз объект искушения, если это возможно, а во-вторых, начать молиться на эту тему, просить у Господа сил. Наша плоть, она ослаблена грехом. И люди способны падать, и мы иногда видим, что такие, как Давид, способны падать. Но проблема падения, она всегда связана, что человек начинает сам бороться лишь с этим грехом, он не призывает имя Божие по-настоящему. Если есть это искушение, и человек войдет в пост и начнет молиться, то Господь даст ему победу. Если же человек будет думать, что он сможет это победить своими силами, то может произойти то, что человек не сможет это сделать, как это не смог сделать Давид. Поэтому, если кто-то из нас переживает сегодня подобного рода сексуальные искушения, то, что нам надо всем, это Божья благодать, Божья помощь, Божье укрепление. Нам надо убрать из своих глаз то, о чем также Иов говорит, что он завет положил глазами своими не смотреть на девицу. То есть он не вообще не смотрел на девицу, но смотря на девиц, он не позволял в своем сердце, чтобы возникали вот эти чувства похоти и сексуально разжигаться посредством различного рода фантазий. Вот о чем говорит Иисус. Вот тогда грех, когда человек начинает фантазировать, когда человек начинает видеть это все. Вот это согрешение в мыслях. И нам важно помнить о том, что подобные вещи мы не должны допускать, и начиная борьбу со грехом только тогда, когда эти чувства возникают. И мы понимаем, что Давид был сильным человеком. Мы не можем сказать, что Давид был маловерный или верой слаб был этот человек. Он был достаточно сильным в вере, но он не мог устоять против этого искушения. Конечно, власть ему позволяла многое, но он должен был противостоять, он должен был победить. И наверняка в его жизни было много таких случаев, где он побеждал. Но в этот раз не смог. Поэтому Господь сказал, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Пребывайте в Слове Божьем, чтобы оно омывало наши души, освещало и подкрепляло в наших сердцах благочестивые чувства и желания, чтобы мы могли побеждать. Господь заинтересован, чтобы никто из нас не упал, но чтобы мы стояли твердо. Но Его защита, она действует и укрепляется в нашей жизни посредством нашего упования и молитвы к Нему, когда мы просим, чтобы Он дал нам победы, чтобы Он укрепил, потому что надеющийся на свою плоть, он будет посрамлен, он потерпит поражение. Итак, Господь говорит о мыслях и чувствах намеренных. Когда человек сам разжигает себя, когда спонтанно мы попадаем в какое-то искушение, что-то видим, мы отворачиваемся, и в этом абсолютно нет никакого греха, и идем, живем дальше. Но Господь продолжает эту тему и говорит нечто, что, может быть, на первый взгляд покажется очень странным. «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя». Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Вот этот отрывок, конечно же, важно понимать правильно. Безусловно, что Иисус не призывает нас к членам родительства. И мы понимаем, что если человек выклеит свой правый глаз, то от этого он не станет менее похотливым. Дело не в этом. Но то, что говорит этот отрывок, он говорит о ценности праведности. Или ничто не ценно для человека так, как праведность. Безусловно, правая рука, которая символизировала силу, мастерство, правый глаз, который символизировал в то время хорошее зрение, это важно, это то, что, от чего бы мы не хотели быть лишены, это что нужно нам, живя здесь на земле. Но Господь говорит, что сохранять праведность, сохранять чистоту наиболее важно, чем даже иметь правый глаз или правую руку. Отсутствие правого глаза или правой руки не так опасно, чем отсутствие праведности, чем нежелание жить праведной жизнью. Здесь Господь показывает очень образно, виде такой аллегории, насколько ценна и важна праведность для человека. К большому сожалению, очень часто люди это не ценят. Очень часто люди к этому относятся пренебрежительно, но Господь показывает. Я думаю, что если бы кто-то нам сказал, что сегодня у тебя отрубят правую руку и выклюют правый глаз, это бы нас встревожило, правда? Мы понимаем, а как это, во-первых, больно, а во-вторых, как потом мы жить будем? То есть мы понимаем, насколько это ценно для нас. И те люди, которые в силу каких-то обстоятельств стирают руку где-то или глаз, они понимают, как много они потеряли, как жизнь стала труднее, когда это произошло. И Господь показывает, насколько важно нам хранить целомудрие, насколько важно нам хранить праведность, насколько важно, чтобы вот это то, о чем Господь говорит, сексуальная жизнь у нас была в семье или сексуальная жизнь у нас была в браке, чтобы у нас не было того, что происходит в этом мире. Нет ничего ценнее, нет ничего важнее для человека, чем иметь праведность. И я думаю, что этот пример, он очень ярко нам показывает, что с точки зрения Господа легче для человека, лучше даже было бы для человека, если бы он потерял глаз или руку, чем он потерял праведность, чем он стал грешником и прелюбодеем, и в конечном итоге был ввержен в гиену огненную и навеки был потерян для Господа. И Господь показывает и учит этим вещам, научая и наставляя нас с вами, потому что мы сегодня живем своего рода Коринфе, мы сегодня живем в обществе, и в этом обществе границы праведности, они размыты, они не существуют для жизни многих и многих людей. Но тем не менее, мы с вами не от этого мира. Мы живем в этом мире, но мы не от этого мира. У нас есть законодатель и учитель Господь Иисус, и Его Слово, которое есть светильник для ноги нашей и свет для стези нашей. И мы понимаем, что цель Бога в отношении моей и вашей жизни – защитить нас от зла, который кроется в грехе. Не всегда люди это понимают, но мы с вами понимаем. И наша цель состоит в том, чтобы мы были праведными людьми и со своей стороны сделали все и приложили все усилия для того, чтобы сохранять праведность, понимая, что мы с вами подвергаемся искушениям. И в свете того слова, которое мы читали, сегодня мы в том числе подвергаемся очень сильным сексуальным искушениям. И отчасти это связано с тем, что в современном мире эти рамки, они сняты. Но у нас эти рамки, слава Богу, существуют, и мы будем держаться этих принципов, потому что это божественные принципы. Это то, без чего мы просто не сможем войти в Царство Божие, не сможем наследовать жизнь вечную. Итак, когда Господь говорил вообще всю Нагорную проповедь, то первая цель заключалась в том, чтобы показать человеку его безнадежное положение как грешника. Чтобы человек мог увидеть, что самый-самый праведный в своих глазах все равно величайший грешник в глазах Божьих. И если кто-то хороший семьянин, не изменяет своей жене, но в своих мыслях, в своих чувствах он постоянно грешит, постоянно блудит, где-то в интернете порнографические фильмы смотрит, постоянно в своем сердце он с другими женщинами, то он такой же блудник, как и тот, который занимается этим физически. И Господь показывает, что все согрешили и все лишились славы Божьей. И нет праведного ни одного. И никто не может спастись своим усилием и своей праведностью. Поэтому Иисус пришел. Поэтому Он стал нашей праведностью. И Филиппийцам 3:9 написано, «И найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, которую мы никогда не сможем исполнить, но с той, которая через веру во Христа с праведностью от Бога, по вере в Господа Иисуса Христа». Слава Богу! Мы видим, что мы грешники, и Господь говорит, что хорошо, что вы это видите, но вы также видите то, что в Иисусе Христе вы оправданы, что в Иисусе Христе вы помилованы, что в Иисусе Христе вы прощены, что благодаря Его жертве вы стали детьми Божьими и имеете вечную жизнь. Но, тем не менее, мы сегодня понимаем, что для того, чтобы войти туда, нам нужно сегодня побеждать с теми искушениями, которые мы испытываем, живя в этом мире, и продолжать следовать за Господом Иисусом Христом, цель которого, чтобы мы наследовали Его Царство. Аминь. Давайте встанем сейчас, помолимся на эту тему.